Продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайт.
Добрый день.
Сегодня я подготовил передачу на тему воспитания детей. Огромное количество вопросов из вашего блога я собрал, и лично присылали мне очень много матерей.
Да, тема, конечно, актуальна.
Да, в основном почему-то женщины присылали. Ну, мужчины, наверное, меньше интересуются воспитанием детей, но... Хотя я понимаю, что, насколько я изучал эту тему, в принципе, мужчине отведена ведущая роль в воспитании, по крайней мере, мальчиков. Ну, первый вопрос такой. Значит, в чем различие в воспитании детей в школе и дома родителями, и как они могут взаимодополнять один другого? То есть, насколько я понимаю, это две системы совсем разные.
Начиная где-то с 3 лет, человек попадает в человечек. Попадает ребенок, попадает под влияние окружающего общества, он начинает его ощущать. Он начинает принять во внимание мнение окружающих. Его интересуют уже друзья, товарищи, игры совместные и так далее. До 3 лет он совершенно не чувствует себя как-то вместе с другими. Он играется с игрушками, он забавляется сам. Он смотрит телевизор, он играется, но не с кем-то. Отсутствует еще вот это вот общественное такое влияние, связь, тяга к обществу. А начиная где-то с 3 лет, начинает проявляться в нем интерес и одновременно попадает под влияние, под давление окружающих. И здесь очень важно, уже начиная, особенно с этого времени, хотя это можно немножко заранее начинать, но с 3 лет где-то начать воспринимать ребенка как часть общества и таким образом к нему относиться. То есть никогда не обращаться к нему лично, а как к части коллектива. Всегда включать его в коллектив. Он должен ощущать себя растущим в коллективе, зависимым от окружения. И обязанным принимать во внимание все цели, пожелания окружающих. Это самое главное, что ничего не хватает человеку, и почему все мы так в нашей жизни страдаем и не можем найти правильного своего пути и выхода в духовный мир. Но я даже на уровне нашего мира бы сказал, что это вот является самой большой проблемой из поколения в поколение, которое тянется за нами.
А что самое главное является?
Ощущение, неправильное ощущение себя и общества. Неправильное понимание связи себя и общества. Человек как интегральная часть общества. У нас нет этой вообще темы в воспитании. Пытались в России когда-то это сделать, в Советской России, но это все было под давлением, совершенно пропагандистскими такими лживыми лозунгами, и, естественно, это только отталкивало.
Ну, потому что еще люди не развились до такого уровня.
Конечно, там были еще не развитые люди, и Маркс об этом писал, что ни в коем случае нельзя это делать, а тем более про Россию он писал, что это совершенно никак не подходит ей.
Нельзя было там людей
забрать. Нет, нельзя ни в коем случае. Поэтому сразу же свернули они на силовые воздействия. Вместо убеждения, вместо воспитания. Потому что некого было еще воспитывать. Нужен материал, подходящий для воспитания. Человек должен для этого воспитания созреть.
Сегодня вы видите такое общество, которое готово к таким социальным
изменениям? Я думаю, что сегодня можно начинать, конечно. Потому что люди убедили, что они находятся в глобальной связи друг с другом. Они убедили, что они входят при этом в глобальный кризис. Причем многосторонний кризис. В науке, в искусстве, в обществе, в воспитании, в семье, в бизнесе, в финансах, в политике, в взаимодействиях всех и вся, отцов, детей и так далее. То есть кризис он во всем человеческом обществе, во всей его, так сказать, высоте, на всех его уровнях. И поэтому уже можно говорить о том, что наше общество, в общем, со всем его движением вперед, уткнулось просто носом в стенку.
И причиной этого является как бы неправильное отношение
между людьми. Причиной этого является неправильное взаимодействие между индивидуумом и обществом. Индивидуумы внутри общества неправильно взаимосвязаны между собой, взаимосвязаны эгоистически, потребительски, пытаются использовать друг друга, пытаются завладеть, украсть, отнять, превалировать, управлять, давить. И все это в итоге нарушает общий глобальный единый закон природы, когда мы все обратны всему тому, что человек пытается сделать.
Не слишком ли это высоко для детей с трех лет?
А никуда это
все это объяснять?
Нет. Воспитание именно должно быть изначально. Изначально оно должно начинаться с нуля. И если мы таким образом этого не сделаем, то нам будет очень плохо.
Ну окей, допустим, это понятно, когда вокруг много детей, воспитатели рассказывают все это детям, а как дома? Ведь дома совсем другое.
Это не надо рассказывать. Это надо создавать такой коллектив, который бы влиял бы на каждого ребенка не разговорами, играми, всевозможными примерами, фильмами, все что угодно. Это должна быть окружающая среда. То есть есть какая-то группа, эта группа должна воздействовать на каждого его члена, а что будет воздействовать на группу? То есть мы вокруг группы должны создать, соответственно, окружающее общество. Это воспитатели, это то, что им прокручивают в школе на телеэкранах, там, на киноэкранах, это дом.
То есть те же родители,
обязаны принимать участие в этом полнейшее, по четкой, жесткой программе совместно со школой. Не выбрасывать ребенка в школу и потом кричать, смотрите, что вы сделали.
То есть если в школе, допустим, создадут такую микроатмосферу положительную для развития ребенка, а дома этого не будет происходить, то...
Ничего не будет, ребенок будет понимать, что где-то ему врут.
И наоборот, да?
Конечно. Его эгоизм потащит, естественно, там, где ему приятней.
То есть все должно быть комплексно, иначе...
Иначе никак. Да. И поэтому сегодняшнее состояние мира нас просто вынуждает к тому, чтобы мы начали так действовать.
Все-таки в чем различие? Вот так вот, раз, два, три, если вы можете сказать. Основные различия в воспитании именно в школе, где находится среди сверстников, и дома.
Пример.
Родители.
Только пример. Пример со стороны окружающего общества дома, пример со стороны окружающего общества в школе, на телевидении, в средствах массовой информации, которые доступны детям и так далее. Везде должен быть пример, что человек обязан быть интегральной частью общества и принимать во внимание его влияние на общество, влияние общества на него. И только в соответствии с этим поступать.
Тогда, получается, сначала надо воспитать этих воспитателей?
Откуда естественно, без воспитателей, как же ты начнешь воспитывать детей? Это надо воспитывать воспитателей, это надо воспитывать средства массовой информации, это надо создавать другие фильмы, не в которых все происходит с уродством, там, где воспеваются, там, кто кого догонит, кто кого там убьет или там и так далее. Смотри, детские фильмы – это самые жестокие фильмы.
Следующий вопрос. Какое, на ваш взгляд, оптимальное количество учеников должно быть в классе для реализации внутреннего потенциала каждого из них?
Не более 10. Человек не может удержать большее количество. Поговори с психологами, они тебе то же самое скажут. 6, 7, 8, 9, 10 – это максимум. Мы так созданы. Не больше, чем 10.
То есть это оптимальное количество для того, чтобы оно влияло на меня?
Да, да.
Если больше, я уже не буду
воспринимать. Я бы сказал бы так. 8 плюс 2 воспитателя, которые принимают уровень такой же, как все дети, сливаются вместе с ними. И вот в такой вот группе человек может чувствовать себя, что это его маленький мир.
А тут непонятно. В чем особенность? Мне просто...
Особенность
почему,
в том,
почему
чтобы...
Почему должны быть на том же уровне воспитатели? Вот это
непонятно. А для того, чтобы они показывали пример, но были одновременно товарищами, иначе от них ничего не воспитаешь. Ничего не примешь. Ничего не впитаешь в себя.
Ну и человек с большого берет пример?
Нет. Влияют товарищи. Влияют товарищи. Окружающая среда, она на тебя влияет. Когда... Твой товарищ показывает тебе что-то такое немножко выше, чем в тебе, тогда ты это воспринимаешь. Но ты должен видеть, что он, в общем-то, как ты. А если заранее он такой большой, ну так большой, чего мне на это вообще смотреть? Это не мое.
Это интересно. То есть воспитатели полностью находятся
воспитатель
на уровне...
Воспитатель не может быть большим, иначе от него ничего не воспримут.
Детей. Окей, следующие вопросы. Могли бы вы порекомендовать список игр, которые подходят детям определенного возраста для их развития, или здесь нужен какой-то индивидуальный подход?
Ну, вообще в Кабале я, конечно, сейчас не буду расписывать игры, но в Кабале это все расписано. Во-первых, то, что мы говорили, допустим, с воспитателями, что ты говоришь, как может быть воспитатель на таком же уровне, мы это видим из духовного мира, когда выше порцов, высшая ступень не сходит на низшую ступень, соединяется вместе с ней и таким образом начинает ее воспитывать и готовить к возвышению. А хаб высшего спускается вниз и включается в галькальтейнаем низшего и так далее.
Но это очень противоречит всему миру, потому что везде учитель должен перед ним преклоняться. Он
ну и мы видим, что они не от учителя ничего не воспринимают, а воспринимают от товарищей. Они выходят за ворота школы, на них влияет окружающий мир. В школе тоже лидеры свои, учителя не лидеры. Лидеры – это их сверстники, которые стали выше их чуть-чуть.
Ну, да.
Так что и это влияет на человека, а учителя не обращают на них внимания. Это просто мебель. Так что такое отношение, оно ну, просто, не, я бы сказал, бы, мягко говоря, неверное и совершенно противоречит законам природы. Мы и с детьми со своими, когда играемся, хотим их чему-то научить, мы играемся с ними вместе. Мы даже говорим так, как они, детским языком. Мы также ведем себя, как они. А иначе не будет контакта. Так что учитель, если он говорит свысока, таким образом, таким тоном и все, ну так там стоит какой-то механизм около доски и там что-то лопочет. Ну пускай. А дети пока занимаются совсем другим. Это мы видим. Теперь, какие игры создавать в зависимости от возраста людей, от возраста детей? Каббала об этом говорит. Она говорит о том, что первые 2 года ребенок полностью привязан к матери. То есть он обязан быть в ее окружении, он обязан ее чувствовать. Он не может оторваться от нее. Он где-то должен в поле зрения постоянно видеть, что она здесь. И ему очень тяжело, если она пропадает. Поэтому вот эти сегодняшние детсадики, когда ребенка отрывают буквально там с нескольких месяцев, через несколько месяцев, да, буквально там 2-3 месяца его уже отдают в детский садик.
А вы считаете, что это неправильно?
Это варварство.
То есть до 2 лет должен быть с матерью?
До 2 лет он должен быть с матерью, и где-то начиная с 2 лет уже можно каким-то образом его как-то на какое-то время отдавать в детский коллектив.
Да, это нереально, потому что женщина работает.
Это то, что нереально. В нашем мире вообще все нереально. Сам мир нереальный, который мы ее создали. Чего ж тут говорить? Реальный мир – это тот, в котором жили наши предки, более близкий к природе и естественный. И человек воспитывался так. Таким образом и создан. Мы не можем воспитывать детей в инкубаторах и растить их потом в каких-то там... на каких-то там человекозаводах, знаешь, как конезаводы, где растят там, или как курей растут, выращивают из
инкубатора.
Да.
То есть вполне возможно, что все какие-то психологические отклонения
абсолютно
именно из этого.
Этого.
Мы точно не можем сказать, но...
Человек все тянет из детства, несомненно. Об этом даже речи нет.
Окей, это,
так
это
вот,
до
2 лет. Потом с 2 до 3 лет потихонечку включение в коллектив. С 3 лет начинается серьезное воспитание. Причем серьезное воспитание. Это уже группа, это уже воспитатели, это уже методика, педагогика и так далее.
И там уже разделение идет на...
Там уже может быть разделение на девочек и для мальчиков. Постепенно, да, с 3 лет и далее. До 3 лет это не имеет значения. С 3 лет где-то до 5... не так важно, а вот начиная с 5, особенно, там уже это заметно.
Вот вы говорите, это по духовным законам, это где-то описано действительно?
Да, естественно, это все записано в книге Арии, называемое «Древо жизни» или «Учение о 10 сферот».
Говоря там Салама. Ведь описано о духовном развитии человека.
Духовное развитие, оно должно соответствовать...
То есть и материальном это тоже соответствует этому возрасту, да, 2-5 лет.
Ну и потом, начиная с 6 до 9 лет, там возраст подросткового развития, детского развития, с 9 до 13 лет это подростковое развитие и юношеское развитие, и начиная с 13 лет, это уже взрослый человек. К нему надо относиться как к взрослому. То, что мы относимся к детям как к детям, и за 13 лет, это просто делает их как бы беспомощными, потому что они совершенно взрослые люди, и мы им, а мы к ним относимся как к детям. Это нельзя, мы от них должны требовать, мы должны их притягивать в общество так же, как абсолютно всех остальных его членов.
То есть с 13-летним мальчиком я могу разговаривать как просто с человеком, которому там 30-40 лет, да?
Ты обязан его таким образом воспринимать, да. Mm-hmm. Да. Я понимаю, что есть все-таки какие-то еще ограничения на силу воли, на участие в общественной жизни, но это уже человек, который может быть включен во взрослый коллектив.
Окей. Так, следующий вопрос, это, вернее, такое сообщение, далее последует вопрос. Психическими отклонениями и задержками в развитии могут грозить детям сцены семейного насилия. Угу. Таким неутешительным выводом пришла группа японских и американских ученых в результате недавних исследований. Информация, поступающая в головной мозг посредством визуального контакта с окружающим миром, оказывает на неокрепшее серое вещество ребенка очень сильный эффект. А переживания, сопровождаемые картиной насилия, и вовсе могут нанести непоправимый ущерб детскому здоровью.
Конечно.
А вопрос такой-то, вопрос вашего блога, что, с другой стороны, вы всегда против разводов, и говорите, что развод... Ну, понятно, что развод, он, в принципе, тоже дает большую травму ребенку. Вы часто говорите, что желательно даже, пусть будет такая картина в семье не очень здоровая, но... Это лучше для ребенка, чем развод. Так где все-таки больше, вот расспрашивают, наверное, в ситуации женщина так находится, где все-таки больше ущерб ребенку? То ли смотреть на эти все драки, которые в семье, то ли воспитывать его, если это мальчик в данном случае, одно и воспитывать, так вообще он не будет никаких примеров получать. Что, в принципе, можете посоветовать?
Надо пытаться удержать людей от развода. И надо пытаться все-таки сделать отношения более-менее терпимыми. И я думаю, что это все-таки возможно. Мы перешли вообще какой-то уровень, какую-то границу, где общество начинает вырождаться уже. Люди и семьи, дети... все это начинает принимать какой-то такой очень, как сказать, непонятный вид. Все зависит от примера, который ребенок получает в доме. Ему не надо объяснять много, и эти слова не помогут. Он, как ты сказал точно, он визуально наблюдает все происходящее, он это обязательно скопирует в своей семье. Попытается это скопировать, даже если не желает. Вот какое-то внутреннее сопротивление есть с одной стороны, а с другой стороны вот этот пример в нем сидит, и он обязан его реализовать.
Поэтому получается вывод такой, если люди не могут друг с другом нормальные примеры показать, немедленно надо разводиться, иначе это...
Иначе он создаст такую же семью.
Конечно.
А иначе какую семью создаст?
Если он будет один, вот это я не знаю.
Разведется тоже. А. Тоже разведется. Он увидит по отцу с матерью. Они развелись, и я развожусь.
Ну, это тоже, да.
Это четкий пример. Он точно будет следовать тому же самому. Ты можешь смотреть на девочку, ты можешь смотреть на мальчика. Ты увидишь, как они следуют своим родителям.
Нет, можно развестись и жениться, выйти замуж заново. С нормальным человеком.
И еще раз то же самое будет.
Да где же выход?
А вот мы видим, что ничего не происходит лучшего. В сегодняшнем мире, где кажется, ну, в детстве мы совершили какую-то ошибку, женились... вышли замуж неправильно, может быть, как-то не за того, не за другого. Давайте разведемся, давайте найдем себе сейчас в 30, 40, в 50 лет даже, может быть, мы же рассуждаем по-другому уже, по-другому смотрим на мир. Давайте найдем себе нечто подходящее. Мы ничего более подходящего не можем найти. Это нам кажется. Мы совершаем те же ошибки, мы все равно недовольны, и все равно оставляется после этого очень неприятное ощущение. Я считаю, что сохранять семью, ну, практически любыми средствами намного полезнее, желательней, чем развод.
Ответ понятен. Хорошо.
Ну а дальше вот это социальная работа.
Ну да.
То есть исправлять то, что они увидели в своей семье, родители. И почему они действуют сейчас неправильно? Потому что увидели, в свою очередь, неправильный пример. Ты посмотри, что делается в России. Поколение видит своих родителей опустошенными, алкоголистами, ворами и коррупционерами, видит такие фильмы, видит такие примеры вообще с экрана, в газетах и везде. Следующее поколение будет еще ужасней.
Да, я думаю, сегодня это во всем мире, конечно, так. Вопрос такой, в принципе, серия вопросов, которые относятся к воспитанию в Древней Греции. В Древней Греции системе воспитания уделялось много времени физическому развитию. Как вы считаете, насколько это важно для духовного развития, кроме понятных аспектов, таких как там, выброс энергии, укрепление здоровья и так далее?
В Древней Греции это был не спорт. Это просто был культ тела, это было типа религии. Такого типа. То есть они, у них была религия ведь очень примитивная. Но человеческое тело, они его одухотворяли, они его обожествляли. Потому что ну, это такого типа, как бы, тело это храм, как бы. Вот. И поэтому надо смотреть на это не с точки зрения физических упражнений, спорта, соревнований. Это все было следствием отношения к миру. Что человек – это действительно серьезное такое устройство, венец природы. Что тело его является объектом преклонения. И поэтому надо смотреть в этом религиозный аспект, а не просто спорт какой-то там. И они смотрели так, древние греки. Они не смотрели, видишь, выступали голыми. То есть это все у них обожествлялось.
Понятно. Тут следующий вопрос такой вытекает из предыдущего, что могут ли спортивные игры и вообще соревнования быть полезными вообще детям для... Ведь это психологический стресс, я знаю по себе все эти соревнования, все эти переживания. Полезно ли это, стоит ли делать? С другой стороны, действительно это воспитывает там силу воли и так далее.
Как-то... Ты понимаешь, если мы бы сделали соревнования добрыми, когда ты приходишь на соревнования и действительно, что называется, побеждает дружба. Не лозунг такой, да? Ты, я вижу, как ты улыбаешься саркастически. Я понимаю. Да. Но если бы на самом деле это было так, если бы они устраивались, эти соревнования, не ради соревнований, не ради того, кто преуспеет и кто нет, а для того, чтобы соединить людей. То есть остались бы... Ну, общий забег, общая пробежка. Выигрывает не первый. Выигрывает последний. Выигрывает масса. Выигрывает связь. Я не знаю, каким образом это вместе сделать, но это обязано быть... Выигрывает сообщество людей, а не один человек, выделяющийся из остальных. То есть не эгоизм. Если такие соревнования можно сделать... как воспитательные, очень серьезные акции. Конечно, я за это.
Ну, надо подумать. Допустим, как можно сделать футбол, допустим, так, чтобы никто не выигрывал?
Переиграет ровно наоборот. Я не знаю, как.
Окей, думаю, что может кто-то подумает над этим.
Да.
То есть все должно быть исходить из цели, да? То есть,
конечно.
Цель – объединение между людьми.
Да, а не выделение одного человека.
Окей, следующий вопрос. В Древней Греции шалунов и лентяев учитель наказывал. Для этого у него были розги и палка. Необходимо ли наказывать детей и за какие поступки? Что говорит об этом Каббала?
Во-первых, детей, да, есть все-таки в детях такая часть эгоизма, которая должна бояться.
Которая должна физически получать палкой?
Ну, физически, может быть, да. Для тоже. Этого. Нет, тоже, да? Конечно, не болезненно. А, в принципе, в таком смысле, что бояться должна. удара, палки. Потому что наш эгоизм, он такой, что он преобладает над нашим разумом, особенно в детские годы, и тогда нам необходимо каким-то образом его обуздать. И поэтому сказано, не желающий, значит, бить своего сына, когда надо, то есть ударить, он его ненавидит.
Ну, да, это понятно. А как же это совмещается с тем, как вы говорили, что вместе сидят,
подожди,
преподаватели?
Но основная воспитательная мера – это не на учителе и на ученике, не на отце и сыне, а на окружении. Поэтому наказание, оно должно быть общественным. Общественное порицание. Вот это самое страшное. Должно быть для ребенка. Когда к нему будет окружающее его общество, которое он уважает, ценит, которое для него все. Ты же понимаешь, что значит для ребенка его сверстники.
Конечно.
Это весь его мир. Это все. Так вот, когда они начнут его порицать за какие-то его проступки. Вот так надо действовать. Это уж точно подействует. Тут он уже сделает из себя все.
Да, но все-таки хочу вернуться. Именно какая-то часть все равно после этого всего остается, которую надо
физически воспитывать. Это до этого, как правило, остается. Что есть такая часть, которая... Ну, может быть, и после.
Вопрос, кто это делает? Это родители уже или это делают те же воспитатели?
Это могут быть и родители,
это
могут быть и воспитатели, неважно. Но ребенок должен знать, почему, и что наказывают не его, а его упрямство, его эгоизм, который в нем находится.
Причем вы как-то даже, помню, в одной из бесед говорили, что именно желательно это делать не сиюминутно, а там через несколько дней, допустим.
Да, конечно.
Есть такое?
Да, когда ты ему объясняешь, почему и за что и как, и он четко понимает и может расставить это все, не под влиянием каких-то причин, когда ты производишь этот акт совершенно сознательно, хладнокровно, потому как тебя к этому вынуждает его поведение, и ты обязан это сделать не по своим каким-то желаниям.
Вы представляете себе, в сегодняшней школе сидят за партами там 10 детей, воспитатели, вызывается человек, ну, вызывается ребенок к доске и говорят, ты там 3 дня назад сделал так-то, так-то, давай вот. Там руку или там
задницу. И при всех.
Вы себе такое представляете?
Да, и при всех мы бьем не тебя.
Ну, понятно, да, ему объясняют.
Да, конечно. Это огромная воспитательная, конечно, задача довести людей до такого состояния. Но я думаю, что не понадобится. Я думаю, что если бы дети сами бы взяли бы на себя управление правильное воспитанием, то было бы все лучше намного.
Хорошо, спасибо большое за интересные ответы. Наша передача подошла к концу. Еще раз хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.